«Профилактика» с Геннадием Онищенко.
Здравствуйте, в студии Кирилл Гришин. Это авторская программа академика Российской академии наук, профессора, доктора медицинских наук, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко. Геннадий Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, сегодня я предлагаю начать с такого, знаете, наверное, может быть, ликбеза в известной степени по некоторым коварным смертоносным заболеваниям. Давайте сначала начнем, будем говорить о пневмонии. Коварная болезнь легких. Кто в зоне риска и каковы меры профилактики?
Да, спасибо. Добрый день. Конечно же, поводом является то, что 12 ноября, да, был Всемирный день борьбы с пневмонией. И не случайно, это не праздник, это именно день. Потому что, как правило, появилась хорошая, ну, если хотите, мода, наиболее значимые с точки зрения нанесения ущерба каждому из нас и в целом популяции людей, живущих в странах, на планете, объявляются всемирные дни. Именно для того, чтобы на этом сосредоточить внимание и лишний раз вспомнить ту или иную проблему. Вот так вот, если говорить о 12 ноября, который Всемирный день, и за эту неделю, пока мы не встречались, вот. Кстати, инициировал этот Всемирный день глобальная коалиция против детской пневмонии, именно так называлась. И сама-то пневмония, она у нас тоже подразделяется как по этиологическому фактору. Но в данном случае речь идет о чем? О пневмонии — это воспалительный процесс легочной ткани инфекционного происхождения. Что пневмония может быть застойная, не какой-то конкретный микроб вызвал, а в результате у нас еще пневмонии делятся на внебольничные пневмонии и больничные, внутрибольничные пневмонии. Внутрибольничная пневмония — это отдельная тема разговора. Это прежде всего для тяжелых больных. Вот когда мы с вами говорили о остеопорозе, мы частично этой проблемы касались, что у больного перелом, там, допустим, шейки бедра, он находится в лежачем положении, и у него возникает застойная пневмония. То есть он лежит, как правило, это пожилой человек, сердце ослаблено, происходит застой, кровь с трудом проходит через легкие, да? Возникает застой, к нему присоединяется вульгарная инфекция, любая, которая есть в легких. И начинается процесс внутрибольничной пневмонии. Но внутрибольничная пневмония, она особо профилактируется, особые... Для этого существуют методики, даже показатели, которые говорят о качестве оказания медицинской помощи. Можно прекрасно лечить тот же остеопороз, но больной, мы можем потерять больного, а даже если не потерять, то у него развьется внутрибольничная пневмония. А тут пневмония воспалительного инфекционного характера. И прежде всего, в данном случае мы это относим к детям. Да? Вот, согласно статистике, еще в быту это называется воспаление легких. Но действительно, воспаление легочной ткани вызвано инфекционным процессом. Так? Здесь цифры такие звучат, что где-то до 2 миллионов человек в год умирает от этого заболевания, да? И 1,1 миллиона из этих — это дети. Понимаете? Вот, поэтому, конечно же, но если даже мы возьмем с вами ту же коронавирусную инфекцию, мы говорим, что около 7 миллионов человек умерло от коронавирусной инфекции за вот эти 3 года. Так если взять 2 миллиона, то за 3 года это 6 миллионов. Казалось бы, да?
По всему миру.
По всему миру. Ну и там по всему миру. Мы же про это говорим. Вот. Конечно, структуре заболеваемости пневмониями внебольничные пневмонии, вот те, о которых я говорю, инфекционного характера, занимает около 70%. Значит, остальные 30% — это внутрибольничные пневмонии, которые возникают, как правило, у тяжелых лежачих больных, и это уже показатель качества оказания медицинской помощи. Да? Нужно лечить не только болезнь сердечно-сосудистую, там, переломы тех же костей, но и следить за этим процессом, чтобы не допустить развития у больного внутрибольничной пневмонии, связанной вот с его, ну, будем говорить, двигательным статусом, я бы это так сказал. Наиболее тяжелые внутрибольничные пневмонии протекают у лиц пожилого возраста. Ну, тут понятно. И мы привели этот пример, даже если он ходячий, даже если он находится не в больнице, а лечится там дома, но тем не менее. И, конечно же, как лечить, если до этого дошло, это мы в этот процесс не будем вмешиваться. Это задача медицинских работников, в зависимости в том числе и от этиологии. Она может быть пневмококковая пневмония, может быть другой этиологии пневмония. А вот меры, которые нужно принимать, наверное, это предмет нашей с вами, ну, сегодняшней передачи, да?
Ну, потому что стабильно каждый год огромное количество людей заболевает и умирает.
Конечно.
Получается, можно даже спросить вот так. Неужели мер, предпринимаемых для нераспространения этой инфекции, недостаточно?
Ну, понимаете, если мы говорим о небольничной пневмонии, и как не дойти, это же мы говорим только об умерших, а сколько заболевает. Так вот, тут-то медицина может нести только профилактическую функцию. Ведь заболевший человек пневмонией — это не вина медика, да? Он же не пришел на прием, а ему неправильный диагноз поставили, у него была пневмония, а ему сказали, что у тебя там, я не знаю, головная боль, да? И ошибка медика может быть. А тут речь идет о первичной профилактике. То есть как не заболеть этой пневмонией? Конечно же, как правило, пневмонии бывает реже в теплый период года, да, когда есть солнце, когда мы... А как, это прежде всего, ну, как вам сказать, это проблема холодного периода года. И сейчас мы об этом будем говорить, да? Смотрите, это острые заболевания, возникшие во внебольничных условиях, вне стационара. Или диагностированы в первые 48 часов. То есть вот человек поступил с каким-то непонятным диагнозом, да? И в первые 48 часов, если он даже двое суток провел в больнице, и у него поставлен диагноз пневмонии, то он не считается внутрибольничной пневмонией, значит, он пришел, ну, может, у него особенность такая была, там размытая клиника, нет манифестных симптомов, и кто-то ошибался в диагнозе, так? Это все будет тогда внебольничная пневмония, но внебольничная пневмония, она тоже лечится зачастую в стационарных условиях, особенно у детей. Так? Внебольничная пневмония – это заболевание преимущества бактериального, бактериально-вирусной и вирусной этиологии. Так? Почему я об этом говорю? Потому что мы, когда будем заговорим о профилактике, тогда мы будем. Часто пневмония развивается как осложнение после таких инфекционных заболеваний, как острые респираторные инфекции, грипп, и особенно не у привитых людей. Так вот, мы с вами зачастую говорим и много раз говорим о гриппе, и, может быть, сегодня буквально одной фразой характеризуем ситуацию в стране. Так вот, это следствие этих заболеваний, а как мы говорим всегда, что подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, гриппом, начинается
в холодное время суток.
Осенне-зимний, в холодный период, когда нет инсоляции, когда и так далее, и так далее. Какие заболевания прежде всего, какие микробы, возбудитель или какова этиологическая структура. Это стрептококкоз пневмония, пневмококк так называемый. Это причина бактериальной пневмонии у детей. А мы делаем акцент на детях. Потому что из 2 миллионов, 1 100 000 – это дети. Так? Hemophilus influenza, то есть гемофильная палочка. Вторая по частоте причина бактериальных пневмоний внебольничных. И респираторно-синтенциальный вирус – является распространенной причиной вирусной пневмонии. У ВИЧ-инфицированных, у нас, к сожалению, ВИЧ-инфицированные дети есть, да? У ВИЧ-инфицированных детей одной из наиболее распространенных причин пневмонии является пневмококус. Это микроорганизм приводит по меньшей мере одной 1/4 всех случаев смерти от ВИЧ-инфицированных детей от пневмонии. Пневмококус ауреус. Так, последние годы, когда у нас появился на фоне пейзажа, который привлек внимание нас, это SARS-CoV-2, да? Началась активная циркуляция среди населения метапневматического вируса, который считается одним из наиболее распространенных причин инфекции нижних дыхательных путей у детей. То есть пневмококк, вернее, SARS-CoV-2, заболевание, носительство, легкая форма, и уже, так сказать, то есть он, пневмококк, как бы расширил пейзаж инфекций бактериальных и вирусных, которые являются в конечном итоге вызывает внебольничную пневмонию, так? Ну, понятно, что болезнь распространяется воздушно-капельным путем, но больной пневмонией, вот если просто ребенок болеет пневмонией, мы не заставляем кого-то носить там маски и так далее, понимаете? Тут нет такой, вот как при гриппе, вот один ребеночек заболел, мы всех начинаем обследовать, изолировать, ставить на карантин, да? Потому что распространение гриппа – это не обязательно пневмония. Это в основном верхние дыхательные пути, но с тяжелой температурой. И если он не лечен, если ребенок не получил актуального и своевременного пособия, то он осложняется, как правило, пневмонией. Так, в данном случае, если просто человек заболел, ребенок заболел пневмонией вот от тех классических причин, стрептококус пневмония, а это может быть как результатом того, что ребеночек переохладился, да, вот, и это вызвало пневмонию. Поэтому метапневмовирусы поражают людей всех возрастных групп, но в основном болеют дети до 5 лет, и особенно тяжелое заболевание протекает применительно вот метапневмонии, это значит вирусным, это у детей до 3 лет с иммунодефицитом. Но сам ВИЧ-инфицирование – это тоже иммунодефицит, а поскольку число ВИЧ-инфицированных постоянно нарастает, потому что ВИЧ-инфекция – это пожизненная инфекция, да, то вот этот тип пневмонии начинает все больше и больше удельный вес занимать в структуре пневмонии, и особенно в структуре пневмонии у детей. Вот. При формировании эпидемических очагов закрытых коллективов играет в том числе и микоплазмы, их хламидии. Ну, представьте себе, что такое закрытые коллективы. Это детские дома, это школы-интернаты. Да? Если ребеночек заболевает там, а особенно если он легко переносит, как правило, его, ну, знаете, да ладно там, но они-то не изолированы. Вот как раз из организованных коллективов детей с пневмониями обязательно надо изолировать. Это называется госпитализация по социальным показаниям. Потому что если он, допустим, ребенок детдома, в детдоме, да, находится, или там в общежитии какого-то, ну, школы-интерната, да, с круглосуточным пребыванием детей, Вот его как раз нужно оттуда изолировать, потому что он может заразить всех окружающих. Они же там, допустим, палаты, как правило, в которых находятся, это по два, по четыре человека, да?
И они постоянно контактируют.
И они круглосуточно находятся в коллективе, этот ребенок. Поэтому это будет госпитализация по социальным показаниям, даже если у него и очень легкая форма течения, так?
Вот очень интересно, Геннадий Григорьевич, извините, да, что перебиваю, да, по поводу симптомов. А есть еще же и бессимптомные, да, вещи, бессимптомная пневмония. Я слышал, что вот если цвет лица там становится каким-то таким совершенно неестественным, бледным, то это вот...
Ну, тут может быть и гипертония, да. Тут вот как раз в современном-то состоянии, вот особенно сейчас, ну, вот вроде что-то потемпературил, покашлял, да? И не пошел проверяться. А пойдет провериться, у него найдут обязательно, как правило, пневмонию. Она легко протекает, а поскольку он вроде бы лечится, там, если у него верхние дыхательные пути, там, кашель, насморк, да, болезнь в горле возникает, а при этом еще есть и пневмония. То есть это легкое течение. Такое тоже, в принципе, особенно у достаточно физически крепких, молодых людей, да, если, допустим, это пожилой человек, то у него вариант бессимптомной пневмонии маловероятен. Сердечко слабое, температура высокая и так далее. Потому что когда возникает воспаление легочной ткани, то сердцу очень трудно работать. Даже если долевая там пневмония будет, каких-то верхних долей, все равно. Отдельную роль в пневмонии, особенно при формировании эпидемических очагов в закрытых коллективах, могут играть и микоплазмы, и хламидии. Понимаете, поскольку закрытые коллективы, постоянное пребывание в коллективе, там даже вот такие экзотики появляются, и они могут сформировать групповое заболевание пневмонии с этиологическим фактором хламидии. Конечно, опять же, в любом случае, ну, не больничная пневмония, это аэрозольный путь передачи, а это значит воздушно-капельный, тесный контакт, нахождение там, допустим, ну, в семье несколько детей находятся в одной спальне и спят там, да? Вот. Это тоже источником в большинстве случаев является больной человек и носитель этого возбудителя.
Да. Геннадий Григорьевич, давайте сейчас подведем, ну, некий итог, как профилактировать пневмонию нам всем. И далее уже до небольшого перерыва поговорим еще об одной, связанной, да, с легкими болезнями. Пожалуйста.
Итак, первое. Вот в данный конкретный момент. Кому надо привиться, надо привиться. Огромную роль в этом играет, курит человек или не курит. А мы же говорим не только о детях, хотя и у нас есть, к сожалению, дети, которые курят. Нижний порог у нас очень низкий, когда дети начинают курить. Так, одеваться по сезону, это обязательно. Не избегать переохлаждений. В летнее время сквозняков можно вспотеть, жарко, открыли все. Особенно для маленьких детей он ползает по полу, а все взрослые не ощущают этого. Вот это тоже очень важно. Период подъема заболеваемости гриппом избегать контакта с больными людьми вообще. И вот в период подъема при пневмонии мы будем рекомендовать ношение масок. Потому что это само по себе нужно делать, и это будет в том числе и профилактировать пневмонию. Гигиена рук – это тоже немаловажный фактор, потому что мы можем, не только вдыхая, но и, как говорится, не, при соблюдении элементарной гигиены, занести инфекцию, которая кончится тем, что заразить кого-то, вернее, подарить это заболевание. Если хотите оградить себя и детей от болезни, следите за своим здоровьем, ведь зачастую родители являются источником инфекции для ребенка. Вот тут мама перенесла на ногах, да, ах, я в на кого я его оставлю, кто с ним будет, никуда я даже не диагностировала себе пневмонию. Все, даже если вы не домогаете, на всякий случай оденьте маску. Вдруг у вас это есть.
Не помешает абсолютно. Геннадий Григорьевич, ну и дата календаря, Всемирный день борьбы с хронической обструктивной болезнью легких. Я, честно говоря, даже и не знал, что такая существует. Тем не менее, на диспансерном учете в России более 600 тысяч пациентов с таким диагнозом. И одна из смертоносных болезней, по данным ВОЗ.
ХОБЛ. ХОБЛ она называется. Хроническая обструктивная болезнь легких. Это по МКБ-10 называется так. Сейчас мы, правда, переходим на МКБ, международный классификатор болезни. А до этого она называлась хронические обструктивные болезни легких, как некая такая. Что это такое? Заболевание с характерным, частично необратимым ограничением прохождения воздушных потоков через дыхательные пути. Понимаете? Имеющий, как правило, неуклонный прогрессирующий характер, спровоцированный аномальной воспалительной реакцией тканей легких на раздражение различными патогенными частицами и газами. Что это такое? Вот то, что мы говорим. Грипп, там, чихание, кашля, они как бы провоцируют, ну как, накапливают эту проблему. И вот ХОБЛ уже, это как бы суммированно. Итог. Что такое? В нижних дыхательных путях возникает аномальная реакция тканей легких, когда вот создается определенная, ну, если хотите, назовите это пленкой, когда вдыхаемый воздух, насыщенный кислородом, не нарушается его проникновение в кровь, чтобы обогатить эту кровь и чтобы кровь донесла кислород до всех тканей и органов нашего организма, начиная от нижних конечностей, верхних конечностей, до мозга, потому что любой наш орган без кислорода быть не может. И вот этот вот патологический процесс начинается с слизистых бронхов. Вот. В ответ на воздействие внешних патогенных факторов. Какие внешние патогенные факторы? Это не обязательно пневмония.
Загрязнение окружающей среды.
Это может быть любое загрязнение окружающей среды. Это опять тоже курение, которое вроде не инфекционной этиологии. Это химическое воздействие на легкие. Мы вдыхаем все, что вбрасывается, в том числе и химические вещества от всякого рода промышленного загрязнения. И так далее. Основными диагностическими критериями является, что бронходилататоры – это повреждение бронхил, бронхов, прилегающих альвеол в результате и физических, и химических, и инфекционного воздействия. Да.
Но самое страшное, что по данным Европейского респираторного общества, только четверть случаев заболевания ХОБЛ диагностируется своевременно. Это большая проблема.
Да, это большая проблема. Я думаю, мы чуть-чуть ее еще затронем во второй части, потому что надо как-то завершить этот процесс. Ладно?
Да, разумеется. Да. Пару минут пройдут быстро, вернемся сразу после небольшой паузы.
Профилактика с Геннадием Онищенко.